Всем здравствуйте! Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона ведущая Анастасия Жигулина, а на связи со мной историк, журналист Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте!
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро все, кто нас смотрит сейчас в прямом эфире. Не забывайте ставить лайки. У нас есть чат для общения, как обычно. Как обычно, есть комментарии открыты для всех ваших замечаний, предложений и так далее. Ну и, конечно же, подписывайтесь на нас, если вы с нами впервые и если вы этого все еще не сделали. Предлагаю поговорить о... начать с темы, которая уже какое-то время актуальна. И я думаю, что... На самом деле, мы еще не видим всех последствий этих событий. Вчера Украина атаковала 8-й из крупнейших складов Wildberries. Хотела спросить вас, Максим, как вы оцениваете эффект от этих атак политический? Ну и потом давайте про психологический тоже поговорим.
И про экономический.
И про экономический, конечно же, да.
Я считаю, что украинцы имеют полное право наносить удары, ракетные удары, или удары дронами камикадзе по таким объектам на территории России, потому что это действительно подрывает и экономику путинского режима. А главное, как теперь стало хорошо известно, через вот эти вот маркетплейсы активно продавались различные средства, которые столь необходимы путинским мародерам, путинским преступникам. То есть вообще работали на путинскую армию, на армию вторжения. Поэтому все, что делают украинцы, удивительно, что раньше они этого не предпринимали. Да, это выглядит и выглядит очень эффектно. Ну и мне печально слышать, в том числе со стороны оппозиционеров, ну как же так? Ведь это же люди какие-то страдают, у которых, видите ли, просто бизнес от этого разрушится. Как же так? Что ж вот такого-то? Ну, полное непонимание всего этого, но я считаю, что удары совершенно справедливые по Wildberries. Во всяком случае. И да, там припоминают, что вот же еще и жертвы есть. Но это уже все тоже вот охотно прокомментирую. Нету никакой системы оповещения толком в России. Не предусмотрено никаких бомбоубежищ нигде. Поэтому удивляться тому, что есть жертвы среди гражданского населения, не приходится. Ну и выводы никакие не сделаны. И все это, конечно же, в российской пропаганде преподносится как вот какие-то зверства, как вот акции террора со стороны Украины. И полностью замалчиваются. Понятное дело, что в России не покажут, как вот каждую ночь бомбят, уничтожают, разрушают, превращают в пепелище Украины. Украинские города, где нет никакого спасения, ну, в Киеве там в метро приходится людям прятаться, а в Москве никто в метро не прячется, оповещать никого ни о чем не надо. Более того, тут вот, наверное, может быть даже наиболее яркая реакция, это вот когда сами же россияне, откуда все эти кадры мы видим, да, пылающих складов, это же и снимают, вот эти вот прекраснодушные граждане смотрят, ну, кто-то охает, кто-то ахает, кто-то даже плачет, если там у них что-то сгорело, и никакой связи с войной, с той войной, которая развязала их, собственно, государство. Это все какое-то недоразумение или, как они часто говорят, ситуация. Вот из-за этой вот ситуации, да, и вот дальше начинаются, ну, в лучшем случае, там, челобитную какую-нибудь напишут государю-батюшке. А понимания, к несчастью, я не вижу.
Ну вот смотрите, да, про понимание я отдельно скажу по поводу последствий. Ну вот, например, когда мы говорим про удары по НПЗ, мы видим конкретные последствия. То есть мы видим, что там люди не могут достать бензин. Мы знаем, что там, допустим, скоро сбор урожая, или он где-то уже начался, и из-за этого, скорее всего, вырастут цены на продукты, потому что нельзя будет этот товар доставить. А вот с Wildberries мы заметим какие-то последствия? Или это только все на фронте, и это все только как бы по остаточному принципу? Нам будет как-то заметно, понятно.
Ну, еще раз повторюсь, это же маркетплейс, это просто площадка для торговли. Сама по себе она ничего не производит, и даже то, что сейчас мы видим, то, что владельцы Wildberries пытаются перенести свои вот эти складские комплексы, логистические центры, например, в Казахстан, где будет относительно безопасно, и то, что я специально смотрел, там подавляющий поток товаров, в основном из Китая, не бог весть что. Но были товары в изобилии вот этого двойного или тройного назначения, когда это приборы ночного видения, когда это коптеры или части для коптеров, бронежилеты, каски, все это, как ни в чем бывало, там тоже продавалось. Ну, кому это может пригодиться в обычной мирной жизни? А для войны очень даже было полезно. Поэтому удивляться не приходится. Ну, и опять-таки, вот владелица, до этого Marketplace, Ким, тоже, она же все это преподносит, как будто вот был какой-то акт террора. Она точно так же вписана во всю эту экономическую систему путинского режима, платит налоги на ее налоги. Соответственно, и ведется вся эта преступная война, поэтому, ну, жалко отдельно взятых людей, но в целом как-то переживать или считать нанесение ударов по складам Wildberries чем-то вот несправедливым, я не считаю это абсурдно. Более того, до этого, например, разрушительные удары наносила Россия по Новой Почте. Это тоже некая разновидность маркетплейса, украинская только, да. Когда там тоже гибли люди, склады эти уничтожались, и ничего, тишина была на пропагандистских каналах, или наоборот припоминали, что вот это были склады, с которых осуществлялась поставка вооружений в ВСУ, в украинскую армию, поэтому все было справедливо. А это было еще 2 года назад. Поэтому здесь украинцы даже запаздывают с соответствующим, ну, чтобы это воспринимать как адекватные удары. Но еще раз повторюсь, в России же это не увидишь в новостях или в какой-нибудь полемике, или чтобы пропагандисты это всерьез как-то обсуждали. Поэтому, а если россияне не хотят смотреть телеграм-каналы, где все это им рассказывают и объясняют в реальных СМИ, ну тогда пусть не удивляются.
Вот по поводу реакции я хотела обратить ваше внимание. Читала вчера заметку Ивана Филиппова. Это писатель, и еще он известен тем, что он следует Z-каналу. У него есть свой телеграм-канал, где он, собственно, рассказывает о том, что он там прочитал, о своих выводах. И он пишет, что Z-патриоты не ожидали, что удары по Wildberries... прошу прощения, я пытаюсь цитату читать. Z-патриоты ожидали, что удары по Wildberries мобилизуют российское сообщество на поддержку войны. А люди, как он замечает, как замечают эти вот Z-патриоты, наоборот, ругают региональные и федеральные власти. Вас это удивляет? Или вы не согласны с выводами Ивана?
Да нет, чему тут удивляться? Подавляющее большинство россиян, как оставались равнодушными при наступлении этой диктатуры еще четверть века назад. Равнодушными оставались к выборам, к акциям протеста, хихикали и иронизировали, поэтому все вот это, все это закономерно произошло при их равнодушной, при их равнодушии. Но с чего бы вдруг они сейчас вот вдруг сплотились бы или пришло бы им какое-то осознание, ну как вот Z-патриоты считают, что они должны были бы сплотиться вокруг Путина, что же это такое, на нас напали, а прекраснодушные оппозиционеры в политэмиграции считают, что наоборот, они должны что-то вот уже заподозрить, наконец-таки, на 5-й год войны, и уже понять, что что-то не очень-то правильное, и Путин не во всем прав. Но не будет ни того, ни другого. Как были равнодушными, как приспосабливались, так и будут приспосабливаться к новым условиям. Вот это вот все для миллионов людей естественное нечто. Где-то лицемерить, где-то притворяться, где-то вот урвать свой вот кусок. Все это наследие и советского прошлого, и понимание вот каких-то причинно-следственных связей, да еще и готовности чем-то жертвовать ради будущего, демократического будущего, ну, увы, здесь иллюзии совершенно питать не приходится. И даже, ну вот реакция, ну еще раз повторюсь, да, когда там кто-то плачет, например, а как посмотришь
ругают,
на этих...
Ругают власть, и, да, прошу прощения,
ну, ругают за что? Ругают за власть. То, что не предупредили, за то, что вот ПВО не построили, нету, вот чтобы они говорили, да все из-за вашей проклятой войны, если бы не было войны, то и склады бы не сгорели бы, и я бы не пострадала как бизнесмен. Этого нет. Ну, их защитники говорят, так как они скажут, их же там арестуют, но тогда тем более чему удивляться. Но вот люди же искренне записывают видео, как же так, а мне-то за что? А я-то тут при чем? Я там вот трусы или какие-то тапки китайские дешевые нашла, где брать в Китае, а потом, чтобы в России продавать и на этом зарабатывать. Ну, какое может быть к этому сочувствие?
Я хотела обратиться к нашим зрителям и напомнить, что вы можете поддержать наш канал. Мы каждый новый эфир, вы это знаете, делаем на ту поддержку, которую вы нам присылаете. Конечно же, вы нам присылаете эмоциональную поддержку через комментарии тоже, но ваши донаты помогают нам оставаться на плаву в это непростое для журналистики время. Хочу, чтобы вы это понимали. Это не обязательно, но очень-очень-очень желательно, чтобы вы нас поддерживали, потому что это как в для многих, я понимаю, наши эфиры там как утренняя газета или как чашка кофе, поэтому переходите в описание, смотрите, какие есть способы из России, из-за рубежа, криптовалютой, переводом и так далее. Спасибо тем, кто это уже делает. Максим, вы совершенно верно заметили про, как бы, про то, что про те удары, которые происходят по России, они несоразмерны тому, которые производит Россия. Вот только за вчера в Киеве и в Киевской области от российских ударов погибло 17 человек. Но вот Киевский, получается, украинский ответный удар. Это все-таки выглядит как какая-то новая, по гражданским объектам, это все-таки выглядит как какая-то новая фаза, когда вот Украина как будто бы себе позволяет чуть-чуть больше, чем раньше в предыдущие этапы войны. Как вам кажется, как это будет развиваться? Будут усиливаться такие удары? Или это вот просто, ну, такой эпизод отдельный?
Нет, украинцы молодцы, я восхищаюсь, что без серьезной поддержки Запада, ну, кроме финансовой, военная помощь минимальна. Это правда. Украинцы так и не могут получить, например, ракеты ударные. Ну, или то, что они получали, это мизерно. Им все приходится производить самим, выстраивать всю вот эту вот военную промышленность, да еще и при всей ее уязвимости, и причем как эффектно, как эффективно. Вот это мы все видим. Поэтому, ну да, это будет совершенно логично, если украинцы будут не просто наращивать, да, возможности этих ударов, а эти удары будут еще дальше долетать, может быть, там до Дальнего Востока, чтобы не осталось нигде на территории России неуязвимого места. И сейчас, да, вот мы очень ждем, что украинцы смогут создать собственные баллистические ракеты, наносить удары, потому что, к несчастью, вот пока что здесь паритета нет. Но то, что мы видим, что делает Россия? В Украине же практически уничтожена инфраструктура. Мы же знаем, вот по зиме, которая это была, уничтожены все практически электростанции, центры, где производилось тепло для городов. И поэтому больше в России ничего не придумать уже другого не могут, как наносить удары по жилым кварталам. Разрушительные, бессмысленные, безжалостные, беспощадные, в том числе с помощью баллистических ракет. И здесь вот как раз-таки украинцы таких-то ударов не наносят. Если вдруг и происходит несчастье с попаданием дронов в жилые дома, то это либо потому, что их неудачно сбивают, либо потому, что система РЭП, ну, сбивает маршрут, да, вот такого дрона. Только поэтому происходит. Еще раз повторюсь, никто при вот этих вот атаках в Москве, например, не бежит в метро и не прячется, потому что им ничего не угрожает в подавляющем большинстве случаев, кроме вот этих вот случайностей. Да и вообще там Москва достаточно неплохо защищена системами ПВО на сегодняшний день. А Москва может безнаказанно до сих пор наносить удары, и еще раз повторюсь, по гражданским, по целям среди мирного населения преимущественно. Поэтому в Украине-то больше не осталось, например, нефтеперерабатывающих заводов, они тоже давным-давно России уничтожены. Поэтому говорить о том, что Украина что-то несправедливое делает, ну, абсурдно. Так вот могут говорить только те, кто вообще никаких новостей никогда и не читал, и все рассматривает вот с этой вот тоже благодушной стороны. А нас-то за что? А на нас напали, а мы просто защищаемся. Ну, вот, как вы уже говорили про Z-военкоров, я тоже все это читал, посмотрел у них, как же так? Ну, теперь-то эти люди должны были бы выйти тысячами на улицы в поддержку родной партии, родного правительства, родного Владимира Владимировича и срочно тысячами записываться в военкоматы в добровольцы. Ну, теперь-то уж точно. Вот надо идти на фронт. А ничего подобного не происходит. И снова паника и слухи про мобилизацию, которая их пугает только. Или, вот это тоже прекрасные новости, когда смотришь по частоте запросов в Яндексе, в том числе запрос, как отправить своего бывшего на СВО. Потому что на этом можно навариться, можно получить миллионы. Вот с этим вот у них все в порядке, у тысяч российских женщин. Тут все у них, все совмещается.
Если говорить не с точки зрения там, справедливости, несправедливости, а с точки зрения военной стратегии, как вам кажется, такие удары по складам, по НПЗ, может быть, по каким-то другим объектам, которые там не приведут к большому количеству жертв, они могут помочь завершить войну?
Ну, как минимум, усложнить России ведение этой войны они точно смогут. Завершить войну сложно, пока у власти находится маньяк, психически больной человек, ну вот в лице Путина, которому наплевать. Даже если россияне начнут голодать, даже если у них вообще не будет бензина, даже если у них сгорят все дома, это ничего не значит. С какой бы стати вдруг он потом стал совесть, да, чтобы у него проснулась, и тут же он россиян пожалел. Тем более, что россиянам будут рассказывать, что это все нормально. Ну и что такого? Тут вот сюжеты даже меня поразившие стали появляться все чаще на российских пропагандистских телеканалах. Ну, раньше же они либо умалчивали, да, об ударах по территории России, в частности, в Крыму-то там реально грядет катастрофа, как минимум логистическая. Ну, так вот, либо умалчивали, либо бодро как-то отчитывали, что ничего страшного не произошло. А здесь длинные достаточно сюжеты, что да, у людей нет электричества, а ничего страшного. Теперь они вместо того, чтобы смотреть телевизор и сидеть в гаджетах, больше общаются друг с другом, больше встречаются. встречаются, у них живое общение. А ну и что, что без света, так и раньше жили без света, и все это было бы, и все это было не страшно. Еду, правда, горячую не приготовить, но только к ним привезли полевую кухню. Вот как о них заботится правительство. И показывают вот этих вот бодрых крымчан, ну, других, понятное дело, не покажут, которые как-то вот с воодушевлением рассказывают. У нас ведь подвал был вот весь там запущенный, давно в него не спускались, а теперь вот из-за того, что прилетают периодические дроны против нас, мы подвал расчистили, оборудовали там бомбоубежище, то все становится только лучше. И все это показывают как нечто такое само собой разумеющееся, нормальное, естественное состояние. Не то чтобы ужасы войны, то больше никогда или непременно победим, а то, что да, война идет, гибнут в том числе люди в Крыму, им нечего есть, им нечем освещать, непонятно, какое у них будущее, но они зато бодрые и веселые, становятся только бодрее и веселее, и это нормально. Ну, поэтому удивляться тоже не приходится.
Еще одну тему хотела с вами обсудить. Путин подписал закон против критиков Кремля, уехавших из России. В первую очередь, естественно, он касается тех, на кого заведено уголовное дело, но, возможно, также в этот список реестр врагов народа будут вносить и тех, на кого заведено административное дело. И внесение в этот список предполагает лишение человека гражданских прав. Предполагается, что это сделано для того, чтобы люди, допустим, на которые заведено еще не уголовное, но административное дело, чтобы не лишиться этих гражданских прав, приезжали, выплачивали штраф и там, видимо, оставались в России, не знаю. Вот как вам кажется, как вы считаете, зачем на самом деле Кремлю нужен этот закон?
Ну, изначально, ну, это вот вы... это... про меня, как иностранного агента, человека, который внесен в реестр экстремистов, с уголовным делом, с заочным арестом. Все это меня непосредственно касается. Наверное, да. Изначально, когда власти все это задумывали и планировали, подразумевалось, что кто-то испугается, а в обществе вот это клеймо, соответственно, приведет к тому, что от человека все отвернутся, не будут его слушать, его смотреть. Это не сработало. И поэтому власть начинает уже мстить, ну, вот так вот, непосредственно, да, чтобы лишить средств к существованию, чтобы отравить жизнь вот везде, где доступно. Ну, вот, не секрет, наверное, да, среди нас, иноагентов, там, в числе прочего, было обсуждение, а как вот теперь с разводами, например? Ну, потому что мы лишаемся возможности как-то... Мы же граждане России все до сих пор, другого гражданства нет. Мы лишаемся всяких прав, и, в частности, как тогда вот разводиться или жениться? Ну, все это с иронией, как правило. Поэтому месть только в этом во всем может быть. Но я для себя могу сделать только выводы, что, значит, мы говорим... Действуем, ну, многие из нас, то, что страшно раздражает властителей Кремля, значит, все это не просто так, значит, все это доходит в том числе и до них, или до граждан, поэтому и то, что мы, уехав, можем говорить все, что хотим, а оставаясь в России, не могли бы этого делать, но это, значит, было правильное решение. Хотя есть, конечно, упреки, никуда они не делись, что вот эти вот понауехавшие, да как они могут, а должны были бы разделить со своим народом весь вот этот вот непростой период времени. Есть даже еще и оставшиеся иностранные агенты, которые, как правило, либо вообще ничего не могут говорить, либо еще, ну вот как Шлосберг, теперь в заключении, например, находится, хотя он вроде бы ничего такого опасного не говорил, а вот, все равно, чтобы знал свое место. Или вот Надеждин, который все-таки уехал, хотя тоже сколько упрекал, я вот остаюсь в Москве, я вот пытаюсь, да, это все сложно, но тем не менее, вот как-то эту позицию, вот протестную доносить до властей, ну и уехал. Поэтому я не осуждаю, все правильно сделал, просто до этого много чего успел наговорить, то, что Крым, чей непростой, и ВСУ не во всем правы. Ну, вот теперь, не знаю, по-другому, наверное, будет разговаривать. Но еще раз повторюсь, конечно, все это репрессированное, абсурдное часто, с ошибками этих, но вот в пропагандистских целях целую галерею иностранных агентов устроили и со мной, и там, например, у меня есть цитата даже приведена, что вот предатель Максим Кузахметов говорит, что раньше зомбировали детей в школах, а теперь зомбируют еще и в детских садиках. Ну, спасибо, получается, вот доносят до тех, кто не в курсе, мои представления о преступной сущности нынешнего режима.
Ну, получается, месть, а еще стигма наверняка. И еще попытка отвадить людей, которые еще как бы не уехали и еще ничего не сказали, от того, чтобы они там выражали как-то свои протестные настроения. Как вам кажется, вот это вот сработает в этом ключе, этот закон?
Конечно, работает. Это все работало и раньше, потому что, да, язычок за зубами держать, свое место надо знать, а то мало ли что, ничего лишнего там не ляпнуть, и вообще жить в каком-то другом мире, в таком вот прекрасном, позитивном, ходить на какие-нибудь дискотеки или на какие-то выставки, новостями не интересоваться, а то мало ли что-то неприятное прочитаешь, а потом еще и скажешь что-нибудь не то. Поэтому я еще раз возвращаюсь к этой, ко всей истории, да, печальной, что, ну, миллионы россиян заслужили в значительной степени все вот эти свои бедствия и несчастья равнодушием, как минимум, в предшествующие годы. Сейчас изменить что-то уже бессмысленно. Даже могу развить эту мысль, потому что регулярно попадаются сообщения, сведения, что вот растут протестные настроения, рейтинг Путина падает, число антивоенных высказываний, пусть там косвенно, да, вот как-то растет. Это уже ничего не изменит. Россияне не могут как-то проголосовать на выборах за какую-нибудь оппозиционную или антивоенную партию. Это невозможно. Они уже не могут давным-давно выходить на улицы, выражать свой как-то протест, а уж тем более вести там какое-то вооруженное сопротивление. Тоже нереально. Поэтому даже там 90% россиян внутри себя осуждают войну и хотят ее прекращения, это ни на что не повлияет. Потому что 10%, пусть всего 10%, которые активно поддерживают войну, в их руках не только власть, а еще и оружие, еще и репрессивный аппарат, и еще они вселили в сердца вот этих вот антивоенных россиян реальный страх. Что тоже, ну а что поделать? Надо же переживать за семью, за детей, поэтому как ты лишний раз выйдешь там с каким-нибудь плакатиком на улицу, обречешь себя там просто в лучшем случае на тюремный срок, а может и убьют. Но это просто сейчас вот уже стало закономерно. Раньше надо было переживать, раньше надо было думать. И вот иллюзии питать про то, что какое-то осознание снизошло на россиян, и теперь-то они стали подозревать, что, оказывается, Путин не так уж во всем и прав, уже ничего в их жизни не изменит. Надо готовиться к тому, что может быть голод, может быть мобилизация, отправить всех в виде пушечного мяса на каком-то этапе на фронт и женщин, и стариков, и детей, по примеру, мальчишак и мальчиша, вспомнят там, например, да, потому что вот так вот все, время такое пришло, и они только смогут свои челобитные записывать, пока у них смартфоны не отобрали, и все, уже больше ни на что не повлиять.
Максим, вот вы, да, сказали эту шутку про браки, разводы. Вы для себя, как человек, который может попасть под этот закон, оценивали ли риски его принятия? Вот какие для человека, который сейчас за рубежом и против которого возбуждены какие-то дела, есть реальные риски от этого закона?
Ну, я для себя давно сделал выбор, что меня не запугать. Поэтому вот спекулировать на чем-то, что отберут недвижимость, что будут притеснять моих родственников, это все печальная реальность. Но мне вот этим рот будет не заткнуть. И жить в страхе, что вдруг там, тоже мы знаем таких иностранных агентов или уехавших людей, которые боятся покушения на себя, ну и тоже лишний раз ничего не высказывают. Вот нервничают, переживают, где-то хотят, бухтят, но есть, к счастью, не только я, но и другие люди, сделавшие свой выбор, которые открыто называют войну преступной, которые открыто называют Путина преступником, да еще и проводят серьезные исследовательские работы, публичные их выступления тоже влияют на настроение, например, на Западе. К несчастью, не так, как хотелось бы, но тем не менее. Вот Гарри Каспаров, например, в этом плане очень идейно мне близок, который постоянно говорит больше оружия Украине, максимальная военная помощь Украине со стороны Запада. Не все оппозиционеры так говорят, но вот он в этом плане молодец, и благодаря этому, наверное, еще как-то вот на Западе еще не испугались угроз Путина, и действительно Украине помогают, хотя не так, как могли бы. Ну так вот, поэтому да, на кого-то действует, кто-то там остается или становится испуганным, как же так, что же это такое получается, только вот законы ужесточаются, а я вот уехавший теперь не могу в консульство прийти, получить новый загранпаспорт, да что ж, такое-то, ну, а как ты хотел? Ты хотел вот бороться с режимом, но чтобы тебе за это еще и зарплату платили из Кремля. Как вот когда-то можно было быть оппозиционным депутатом, получать зарплату, это же ты госслужащий, да, в какой-то степени, получаешь, но ты жестко критикуешь Единую Россию. Да, до поры до времени это было возможно, а теперь невозможно. Теперь вот все изменилось. Ну что ж, ну иди сдавайся тогда, иди приезжай такой вот покаянный в Кремль, да, я все осознал, простите меня, берите меня обратно на зарплату, на Первый канал, буду теперь проклинать ВСУ. Наверняка такие найдутся, но все это было еще в сталинские времена, когда приезжали покаянные бывшие белогвардейцы, но, надеюсь, массово не произойдет, и подавляющее большинство тех, кто искренне выступает против преступного режима, называет войну войной, их не запугать.
Вы упомянули Бориса Надеждина, тоже хотела вас про него спросить. Мне кажется, очень сильное впечатление на многих произвел его отъезд. Я видела посты в соцсетях, прямо какое-то обсуждение. Вот я так понимаю, что у вас особо ожиданий от Бориса Надеждина не было. Если это так, то опровергните, пожалуйста. Но как вам кажется, почему люди так сильно отреагировали на это событие, на его отъезд?
Да я не знаю, откуда вся эта наивность берется, что вот, смотрите, в отличие от вас, а Борис Надеждин, вот он как-то подспудно, да, вот как-то витиевато, но он вот даже против «Единой России» что-то вот говорил, и его даже звали, да, где-то там в эфиры. На самом деле такой мальчик для битья, взрослый, вообще-то не молодой человек, которого там обзывают, плюются в него, а он вот что-то еще пытается донести, и тоже витиевато, напрямую ничего не сказать, упрекал всех поуехавших и все равно уехал. Причем сразу почему-то в Париж. Поэтому, ну, у меня нет какого-то специального злорадства, но я и раньше не питал иллюзий, потому что вся эта история с людьми, которые, будучи в эмиграции, приходят, стоят в очередях в посольство, чтобы отдать свой голос за вот Бориса Надеждина как антивоенного кандидата, потом как все это преподносят в пропаганде, показывают. Вот, смотрите, россияне спешат на выборы, а потом посмотрите результаты этих выборов. Вот там 1-2% эти горе-оппозиционеры набрали, ну, сейчас, наверное, то же самое с яблоком как-то будет. Все, пожалуйста, у нас оппозиционеры представлены. Вот мы даже разрешаем им участвовать. Какие же там репрессии? Вот эти вот люди, так называемая оппозиция, такая за них никто и не голосует. 1-1.5% набрали. Чему тогда удивляться? Поэтому вот, ну это сейчас уже про яблоко получается. Участие в этих выборах абсурдно и бессмысленно легитимизирует всю эту преступную систему. Да еще и позволяет ей потом в пропаганде повторять. Так ведь и нет никакой поддержки у этих горе-оппозиционеров, которые открыто все равно ничего не могут давным-давно уже сказать, кроме вот каких-то абстрактных рассуждений за все хорошее.
То есть вы считаете, что это просто наивность? Люди как бы по своей наивности думали, что Борис Надеждин может их представлять или там побеждать в выборах?
Ну, в лучшем случае, наивность, да. При всем при том, что это я еще не говорю про другую составляющую. Вот, с одной стороны, власть все это может использовать в пропаганде, да, чтобы показать, что никакой поддержки у псевдо этой оппозиции нет. А с другой стороны, если действительно еще какие-то коварные сотрудники ФСБ хотят найти вот этих вот недовольных, несогласных, которые где-то вот там шифруются, а тут прекрасный способ, вот давайте посмотрим, а кто вот там голосует за Надеждина, а кто вот лишний раз там пойдет подписи в его пользу собирать. Вот тут-то они сами себя тем самым раскроют. Ну и в случае с Яблоко аналогичная история. И когда еще в Яблоке, например, говорят, не бойтесь, там поддержите нас, мы поможем таким способом ФСБ обнаружить вас, вот этих вот протестных, если еще и до такой степени, ну, значит, это преступление со стороны вот этих псевдооппозиционных партий внутри России, которые тоже ни на что повлиять не могут, а только вот своими действиями. Я понимаю, как меня будут осуждать, что это неправда, в отличие от вас, вот они хоть что-то пытаются делать, но нет. По факту они так или иначе все равно поддерживают преступный режим, в том числе и вот участием в этих псевдовыборах. Или даже потом, когда грустно говорят, ну, не допустили до выборов, мы вот так вот хотели. Но зато вот помогли собрать информацию о тех, кто нас поддерживает на будущее. Мало ли, как потом начнется 37-й год, надо будет списки составлять по разнарядке предателей Родины. А тут вот уже готовые списки есть.
Максим, подождите, но вы считаете, что они осознанно помогают собирать эти списки? Или все-таки последние романтики в партии Яблоко, которые вот сейчас баллотируются в
регионах? Надеюсь, что неосознанно. А то это же совсем было бы безумным преступлением. Ну и романтизма там тоже давным-давно никакого нет. Ну давайте будем считать, что это наивность или самообман такой. Ну вот я же вот что-то пытаюсь сделать. Сказать уже ничего не могу. Как-то высказываться толком тоже уже не могу. Есть арестованные среди членов партии «Яблоко». Есть осужденные, кстати, по совершенно надуманным, сфабрикованным предлогам. Но, тем не менее, их соратники до сих пор продолжают вот делать вид, что все в порядке, поборемся за власть. Вот. А потом, даже будучи этим депутатом, все равно тоже ни на что не могут повлиять. Где-то там до сих пор в муниципалитетах они оставались до недавнего времени. Ну, зато власть могла говорить, вот смотрите, пожалуйста, вот у нас там есть депутаты среди оппозиционеров, пожалуйста, у нас демократия.
То есть, ну вот если мы предполагаем, что как бы у нас все выборы – это некий разыгранный спектакль. Вот партии разыграли места в избирательном бюллетене на выборы в Госдуму. «Единая Россия» оказалась на первом месте, а «Яблоко» на втором. Как вам кажется, вот в этой вот схеме, которую вы сейчас описали, зачем это было сделано?
Еще раз, вот только для того, чтобы потом у «Единой России» было, не знаю, 80% голосов, а у «Яблока» один. Чтобы вот так и говорить, да смотрите, вот все для них сделали. Вот у них же было второе место хотя бы в этом бюллетене, в этом списке. Ну неужели кто-то до сих пор питает иллюзии про подсчет голосов? Даже если бы, ну, случилось там неслыханно, и там россияне массово стали бы голосовать за «Яблоко». Ну все нам давно известно про все эти безобразные фальсификации. Много лет назад еще все было, в том числе вот я когда-то участвовал в муниципальных выборах в родном Санкт-Петербурге, в Екатериновском округе, и не было никаких шансов у жуликов из «Единой России», которых возглавлял негодяй Смокотин, так взяли просто все бюллетени и переписали. Ночью их увезли в полицию, а потом привезли совершенно другие, где все было аккуратненько проставлено вот за «Единую Россию». Судиться было, это был 19-й год еще, судиться было бессмысленно и безнадежно. Ну и что? А теперь вот в 26-м году вдруг ни с того ни с сего честно бы посчитали. Ну надо же, какое вот наивное, опять-таки, представление о собственной власти. Или потом еще попробовать с этими со всеми преступниками судиться. Мы же все знаем. Преступники сидят в том числе и в школах. Среди вот этих вот учительниц, которые рассказывают на уроках про доброе вечное, а потом в составе избирательных комиссий подделывают все, что им скажут сверху. Поэтому, ну печально просто наблюдать вот про все вот это вот, про всю эту борьбу непонятно зачем, непонятно за что.
А зачем? Зачем нужно изображать демократию? Зачем нужно изображать конкурентные выборы? Как будто бы это уже не нужно и нет особого спроса на это или есть?
Все диктаторы очень любят, чтобы вот ты к власти пришел не потому, что ее захватил, а потому, что тебя обожает народ, и еще регулярно этот народ должен как-то подтверждать вот эту свою любовь к диктатору. А диктаторы народу помогают. Ну, в случае с советской властью или со Сталиным там вообще не было никакой альтернативы. Да, там, например, если выборы в Верховный Совет, там по твоему округу будет один человек, и все. А ты якобы даже можешь нет проголосовать, но это опасно и чревато. А так в Северной Корее выборы проходят, в гитлеровской Германии проходили выборы, в Рейхстаг, иногда там даже чередовались депутаты. Вот народное волеизъявление. Правда, там все партии были запрещены, кроме нацистской. Тут вот Путин пока еще к этому не пришел. Но по факту, либо эта партия должна быть «Единая Россия», с большим отрывом «всегда побеждать» запрограммировано, либо другие партии, которые, конечно, никакие не оппозиционные, а все равно проголосуют за все, что из Кремля им подскажут. Это вот типа КПРФ или ЛДПР. Ну и все, и других не остается. Но ничего не помешает буквально завтра в Думе проголосовать, что хватит нам уже, пришло время объединиться, всем нам влиться в «Единую Россию», и всякие Зюганов тоже за это проголосуют. Можно не сомневаться. Может, там поворчит чего-нибудь, что вот не очень-то нам все это нравится, но теперь в нынешних условиях это совершенно правильное, мудрое решение. Всем нам сплотиться. Что же мы против «Единой России», что ли? Ну, «Единая Россия» не как партия, а как вот такого понятия. Да? Мы же против расчленения нашей великой державы. Поэтому это все может произойти буквально на следующий день.
То есть выборы нужны самому Путину как диктатору, а сам Путин не знает, что эти выборы полностью сконструированы и нарисованы.
Вот когда говорят, Путин понимает, Путин думает, это все какие-то абсурдные вещи. Он не думает, он не понимает. Это старенький маразматик, ну вот сейчас уже. Может, лет 20 назад у него были еще какие-то в голове осколки сознания. Теперь этого ничего нет. Достаточно посмотреть, как он глупо сидит, кривляется. Но видно, такой вот старенький дедушка, самовлюбленный, ничего не соображающий. Вот поэтому говорить о том, что у него какие-то там планы или цели, нет. Он живет в том, вот в той системе, которая ему досталась, или которую он сам потом еще немножечко развил в начале 2000-х годов, в этой системе полного контроля, да, над выборами, например. Все же это давно уже сложилось. Ну и при молчаливом согласии миллионов россиян, которые и тогда-то говорили, а на что я могу повлиять, от меня все равно ничего не зависит. А главное же не как проголосуют, а как посчитают. Все это было 25 лет назад точно так же. Поэтому нет, Путину, ну вот он привык к тому, что, а еще надо, чтобы выборы проходили. Ну, тем более, уже изменил законодательство так, что самому-то в отставку уходить не надо, не приходится. У него же все по закону, все по Конституции. Ну, так по закону все и в Северной Корее, и на Кубе все по закону, и в гитлеровской Германии тоже все было по закону. И в Сталинском Советском Союзе тоже была и Конституция, и прекрасные законы, и кровавая диктатура. Совершенно безумная. И участвовать вот в этих псевдовыборах, это только помогать и поддерживать эту диктатуру. На сегодняшний день это вот уже точно. После начала войны, ну вот все уже. Что вот, какие еще иллюзии можно питать? Но Путину, да, вот нравится это все, чтобы вот ему потом еще принесли и показали. Вот, и теперь-то еще побольше россиян из «Единую Россию», и лично вот за вас, Владимир Владимирович, удовольствие, да, вот старенькому дедушке, что ж ему еще остается?
А у вас есть как у историка объяснение не того, чтобы что там диктаторам нравится, что чтобы народ их любил. Любить народ может по-разному. Можно по-разному, как бы, разные отчеты приносить в разных совершенно системах, ситуациях. А объяснение тому, почему важно, чтобы все проходило по закону? Почему вот эта вот буква закона, она важна?
Ну, это вот такая мода 20 века со всем его лицемерием. Еще раз повторюсь, так все диктаторы любили, чтобы все это было по закону. Прошли те благословенные времена, когда совершенно искренне Иван Грозный, например, да, кровопийца, людоед, садист, но ему бы в голову не пришло там заручаться какой-то поддержкой. Я есть царь. Я вот помазанник божий. Что хочу, то и делаю. Могу на сковороде поджарить, могу медведем бросить на сиденье, могу шубу с царского плеча подарить. Вот я, мол, какой, потому что у меня безграничная власть. Точно такая же безграничная власть была и у Сталина, и у Путина. Но вот пришла такая мода, что надо было теперь заручаться как будто бы поддержкой, что тебя еще и выбрали. Вот монархам это в голову не приходило, но теперь вот почему-то надо изображать из себя такого вот псевдодемократа. Но это было у всех диктаторов в 20 веке, у самых кровожадных из них, или самых безумных, все равно вот почему-то надо было еще как-то заручаться народной поддержкой. Ну, в разной там форме все это могло происходить. Ну, вот и теперь мы, кстати, приближаемся уже к Северной Корее, гораздо ближе. То, что вот сейчас показывали, когда Путин выходит на сцену, зал полный детьми, и дети визжат от восторга, снимают все это на свои смартфоны. Радость-то какая! Явление божества. Но это все вот характерно для Северной Кореи, конечно же, в первую очередь. И если эта система, этот режим просидит столько же десятилетий, сколько вот в Северной Корее, ну, чтобы уже новое поколение вырастали, да, зазомбированных с детского садика людей, уже вообще ни на что не влияющих. Мы же не ждем какого-то народного восстания в Северной Корее. Это вообще уже невозможно. Это все исключено. Ну и вот, чем дольше этот режим существует в России, тем вот ближе будет корейская модель. Когда вот любое явление божества, ну, в Северной Корее в третьем поколении, напоминаю, да, это ж не основатель корейской вот этой диктатуры, а его уже внук сидит сейчас. Ну вот, может быть, как-то Путин все так ловко сумеет организовать, что потом его внуки действительно уже ни о чем не будут переживать, и уже не надо будет лишний раз лицемерить с такими вот выборами с разными партиями. А будет только вот такой абсолютный вождь, который как солнце сияет на небе, и по-другому быть не может, потому что мы уже родились при этой власти, и другой никакой не знаем и не помним.
Про выборы последнее хотела вас спросить. Я понимаю, почему некоторые люди, которые даже против нынешней российской власти, против Путина, могут хотеть сходить на выборы. И об этом говорят и политики, и спикеры. Это, мне кажется, что это последний оставшийся способ как-то тихонечко там в уголочке сказать «нет». Потому что то, что ты говоришь на кухне, совершенно никому не слышно, а тут хотя бы вот кто-то эти бюллетени увидит, кому-то это там затруднит подсчет, не знаю, или там сложнее будет цифры переделать, или еще вот из каких-то таких соображений. Вот как вам кажется, стоит ли идти на выборы вот из таких соображений? Или это вообще как бы, ну, даже не нужно в этом участвовать, даже не нужно этому подыгрывать?
Нынешние выборы – профанация. Гораздо лучше было бы, если бы там вообще никто не ходил на эти выборы, и стало бы понятно, что власть не пользуется никакой поддержкой. Вот это было бы понятно. А вот есть гораздо больше способов, вот чтобы не утратить, да, представление о демократии, принимать участие в выборах на самом любом уровне. Выберите себе председателя садоводства у себя через конкурентную борьбу, пока вам это не запрещает, чтобы потренироваться, чтобы погрузиться в это, потому что, ну, тоже по моему печальному опыту, так не всегда бывало, но бывало, что и там люди равнодушны, электричества нет, проблемы с дорогами, ну, как-то вот сидит у нас уже жулик там 20 лет, ну, а на кого мы его поменяем? Будет какой-то другой жулик, пусть уже этот сидит, мы хотя бы этого знаем, а вот кто-то новое себя предлагает, а значит, он больше воровать будет. Вот это все я застал. Например, в благословенные времена, там еще 20 лет назад, то есть, ну, если бы хотя бы на таких выборах бы потренироваться, вот где есть возможность. Я уж не говорю о том, что там выбирать председателя совета отряда в школе, вот как-то можно на это всерьез влиять. Хотя тут, казалось бы, уже тоже можно было бы проявить свой юношеский максимализм. Так это и при советской власти было, и ни на что не влияло, и никак не мешало коммунистической диктатуре. Поэтому, ну, это печально все, и меня регулярно упрекают за неверие в россиян. Но не могут уже, но сами россияне ничего не смогут изменить. Надо представлять Россию в нынешнем своем состоянии, как Германию, ну, где-то там, может, 43-го года, когда немцы уже точно ничего не могут изменить, есть мощнейший репрессивный аппарат, иногда находятся герои, которые могут листовки выпустить или какие-то открытки антивоенные рассылать, студенты какие-то смелые, потом их находит гестапо, мучает, пытает, убивает, ну, вот этих единичных. Основная масса уже ни на что не может повлиять. Только вот ждать, пока придут победители в лице, хорошо, если Соединенных Штатов и Англии, хуже, если Советского Союза, и сами начнут через систему внешнего управления уничтожать вот это вот нацистское наследие в головах, в том числе в первую очередь. Это был бы лучший вариант для России. Ну, об этом это вообще сверхзадача, чтобы даже в оппозиционной среде об этом говорить. Нет, повторять будут без конца. Мы достучимся до каждого россиянина, мы ему все объясним. Внутри себя они очень хорошие люди, в массе своей антивоенные. Просто, ну, сейчас вот так вот ситуация такая сложилась, что они ни на что не могут повлиять. Но потом-то, конечно же, они все проголосуют за демократию. Такая же наивность среди вот уехавших уже, правда.
Ну вот, кстати, да, возвращаясь к отъезду Надеждина, мне кажется, это всколыхнуло опять тему обсуждения того, является ли отъезд из России, из страны для политика некой политической капитуляцией. Вот мы помним, что Навальный, наоборот, возвращался, потому что он говорил, что я в России полезен, я за рубежом не полезен ничем. Вот. И, ну, собственно, это и стало причиной его в итоге гибели трагической. Надеждин тоже все очень расстроились, потому что он уехал, вот как бы капитулировал, получается. Вот как вам кажется, вот эта вот дискуссия, ну, во-первых, на какой вы стороне, если вы какой-то из этих сторон придерживаетесь, там, считаете, что имеет смысл быть политиком за рубежом, не имеет смысла, или как бы вы, вот, какое-то третье мнение у вас?
Если есть возможность уехать из фашистской страны, конечно, надо уезжать. Мы же не осуждаем Ремарка или Эйнштейна за то, что они покинули нацистскую Германию в свое время. И оба, кстати, не вернулись. Но среди уехавших был Вилли Брандт, который один из немногих политэмигрантов немецких еще открыто говорил, что Германия должна потерпеть военное поражение. Да, она должна быть разгромлена. А потом сумел, ну, через 20 лет, правда, уже, в послевоенной Германии стать канцлером, одним из лучших и честных порядочных людей, которые были вот как раз из политэмигрантов, потому что вот он, видите ли, предал и покинул свой народ. И сколько там проклятий он еще наслушался от своих соотечественников. Где ты был, пока нас бомбили в 44-м, в 45-м, а ты там в Швеции отсиживался и гадости про Германию писал. Но тем не менее, вот он смог стать, еще раз повторюсь, канцлером, смог, тоже не все его одобряют, но признать границы, например, официально подтвердить, что да, вот Германия в таких границах, которые нам начертили победители, да, надо с этим дальше жить, а не бороться за возвращение Пруссии, например, которая всегда была нашей исконной немецкой землей, ну или там последние 500 лет, например. Вот, поэтому по-всякому может сложиться. А еще, я как историк, конечно же, читал, это малоизвестные уже страницы истории, были сотни бывших депутатов Рейхстага, политиков, муниципальных политиков, которые презирали нацистов, которые уехали в политэмиграцию, продолжали посылать проклятие нацистам, но считали невозможным желать поражения собственной стране, собственной Германии. Нет, какая там еще оккупация, это ни в коем случае недопустимо. Мы сами, когда вернемся, это война Гитлера. Тоже вот очень напоминаю, да, война Путина, война Гитлера. Это Гитлер во всем виноват, а немцы-то, конечно, когда им все объясним, они обязательно вот нас поймут. Но потом мы знаем, после 45 года практически никто из этих людей так и не пригодился. Вот такая была печальная реальность. Никто о них не вспомнил, потому что сначала либо оккупационные власти назначали каких-то служащих, да, даже особых выборов не было. Но вот Аденауэр, например, пригодился, тоже честный, порядочный человек, который оставался в Германии, и вот еще немножко колебались оккупационные власти, но в итоге он стал первым канцлером после военной Германии, а потом уже постепенно выборы происходили, и никто из известных, ну немцам известных, довоенных политиков не пригодился. Вот такая вот была печальная реальность. В основном это были уже новые люди.
То есть уехать, но не ради какой-то политической деятельности, а чтобы уберечь себя там для новой, допустим, для новой России, если она когда-то случится. Правильно ли я вас поняла?
Но есть разные задачи. Например, Ремарк мог писать новые литературные произведения без оглядки на цензуру. Писать вот так, как он себе видит, как он себе представляет внутренний мир человека, например, свободного человека, а не представителя арийской расы. Ну, кто-то мог, как ученый, дальше заниматься тоже без оглядки на идеологию. Кто-то просто для того, чтобы дети росли в свободном обществе, без нацистской пропаганды, не превратились в Гитлер-Югент или в пушечное мясо, тоже не худший вариант. Или хотя бы, чтобы не платить налоги всему этому преступному режиму. И возможность уехать вообще до сих пор есть. Не обязательно в Западную Европу, но никто не помешает перебраться в Казахстан, например. Если до сих пор это не происходит, ну, пусть, опять-таки, я выслушаю массу проклятий, ну, значит, вот не так уж и хочется, и надо уезжать. А, в принципе, получается, устраивает. Это нынешняя жизнь. Если ты не продаешь свою квартиру, ну, у многих есть это реальная возможность, у петербуржцев, ну, вот точно, мне вот известно, и потом с помощью этих денег как-то попытаться начать новую жизнь в другой стране, но если ты этого не делаешь, значит, ну, ты тоже, ну, как минимум, косвенный соучастник всего вот этого безумия. И в последующем не придется удивляться, что за тебя будут решать, как за тебя при Путине решали твою судьбу, так будут потом в последующем уже победители решать твою судьбу. Это будет вполне закономерно и нормально. Почему вот россияне считают, что этого точно не будет никогда, я тоже иногда не понимаю. Как вот Германию оккупировали, или Япония тоже была оккупирована. Хоть там немножко другая была история с Японией после 45 года, не пришлось штурмом брать Токио, но тем не менее была оккупационная администрация, которая давала задания через императору, как и что теперь в Японии организовать. И мы видим прекрасный результат. Кстати, все вот неплохо, две демократии, японская и немецкая. Кстати, на территории обоих государств еще остаются до сих пор американские военные базы. Поэтому почему такого не может быть в России? Вполне, мне кажется, может быть. Но даже дискуссия об этом практически невозможна, в том числе и среди вот наших соратников по уехавшей оппозиции. Им не нравятся эти разговоры. Это неправильно, это недопустимо. Это не понравится моим будущим избирателям. Это же россиянам не понравится, если я им стану говорить, что как было бы неплохо, если бы на территории Москвы была бы военная база ВСУ или НАТО на случай мятежа недобитых или героев СВО, там, вагнеровцев. Нет, мы об этом даже говорить не будем, ни в коем случае. Мы сами как-нибудь справимся. Ну, еще раз повторюсь, в Германии не пригодилось, не справились.
Максим, я уже предвкушаю возмущенные комментарии. Смотрите, вы говорите, если мы обсуждаем сейчас не только политиков, но вообще, в принципе, всех россиян, вы говорите, что все могут уехать. А я лично знаю людей, которые в Петербурге зарабатывают 25 тысяч рублей до сих пор. Есть такие зарплаты. Это хватит на билет до Казахстана и все. Я уверена, что не все россияне могут уехать, которые против войны. Вот можете ли вы что-то им посоветовать, что-то реальное, потому что когда они слышат вот ваши вот эти вот предложения уехать, ну, на самом деле большинство просто, я думаю, дальше не слушает, потому что понимают, что у кого-то пожилые родственники, у кого-то маленькие дети, большинство россиян просто не могут себе этого позволить на самом деле.
Ну, что ж я могу с этим поделать? Ну, тогда не удивляйтесь, что вот бомбят склады Wildberries в том, что какой-нибудь дрон может прилететь и в ваш дом, потому что система российского ПВО неудачно как-то среагировала или сработала. Значит, вы подвергаете риску и себя, и своих, и детей, а повлиять вы ни на что уже не можете. Сейчас не Советский Союз, это из Советского Союза невозможно было никак уехать, кроме вот редчайших каких-то исключений там по еврейской линии, да и то это была сверхзадача. Сейчас такая возможность есть, и десятки, сотни тысяч россиян уехали. Я понимаю, что это звучит совершенно бессердечно, но для миллионов людей возможность уехать была, не для всех, наверное, но была. Но раз они этого не сделали, значит, не придется удивляться последующим событиям, когда, да, можно стать или пушечным мясом, когда тебя все-таки отправят на мобилизацию, и ты ничего не сможешь с этим поделать, или останешься без своего жилья, сейчас ты можешь его продать. Сейчас можно продать. Как ни удивительно, даже цены, вот в Москве, например, не упали на недвижимость, как ни странно. Ну так вот, но если ты все это не делаешь, а все ждешь, что как-то само по себе все рассосется, ну тогда не удивляйся, что придет твой или 37-й год, как это было в Советском Союзе, да, когда казалось бы, ну сейчас-то уже все, ну уже вот все, все лояльные, уже никаких протестов. Протестов нет, уже всю оппозицию уничтожили. А потом просто по разнарядке начинают вычислять или находить врагов Родины, потому что надо найти 5000 человек срочно вот в Ленинграде и отчитаться, что вычислили и отправили их всех в лучшем случае в концлагерь сталинский, в худшем случае сразу расстреляли. Как это произошло? Почему вот это вдруг? А когда а была возможность, например, покинуть эту совдепию еще, например, в 2020 году? Может быть, да, вот через лес уходить. Кто-то уходил, да, а кто-то не уходил и думал, ну ничего, как-то все образуется само собой, да и вообще, как я родину покину, как же я без России, матушки, буду жить, а потом не только ты, а еще и твои дети будут в лучшем случае в сталинских детских домах с этим клеймом член семьи врага народа, либо тоже вот сгинут где-нибудь в концлагерях сталинских. Поэтому, ну, выбор сейчас есть. Сейчас гораздо лучше ситуация, чем в 1937 году. Но когда будут закрыты эти границы и начнется тотальная мобилизация, тогда вот поздно будет уже пытаться вот бежать к верхнему, ну, к переходу, верхний Ларс, да, там пытаться перебежать в Грузию, а тебя не выпускают. А что же раньше ты, о чем ты думал?
Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого вопроса и других тем, которые мы сегодня обсуждали. Обязательно ставьте лайки этому эфиру, подписывайтесь и смотрите в описании этого видео, как нас можно поддержать. Там есть разные способы, есть криптовалюты, переводы. В общем, любой удобный вам, комфортный, анонимный, и так далее. Смотрите, поддерживайте. Спасибо тем, кто это делает регулярно. Еще одну хотела обсудить с вами тему сегодня. В Сандрамохе вчера прошла ежегодная акция памяти жертв сталинских репрессий. Она проходит 5 августа каждый год на этом месте. На нее опять приехали казаки и русская община, но ну так неубедительно. Постояли с флагами, что-то повыкрикивали. Естественно, акцию это никак, акция никак не помешала. Люди почтили память те, которые хотели это сделать. И, если честно, вот эти вот приезды уже который год выглядят просто как хулиганство какое-то, вот каких-то отдельных, знаете, личностей, а мероприятия памятные все равно проходят. Вот почему, как вам кажется, почему акцию никто на самом деле не срывает? Вот только вот такие вот провокации странные совершенно из года в год случаются.
Ну, это тоже давешняя история. Я восхищаюсь перед теми людьми, которые находят время поехать не только в Сандармох, но и в другие места. Вот читают списки, да, вот этих невинно убиенных преступниками, сталинскими палачами людей, и пока это вот не запрещено, это вот это как раз-таки для меня, ну, если не подвиг, то уж точно что-то героическое. Восхищаюсь этими людьми. Но вот про подонков, которые охотно приезжают, портят, пакостят, устраивают провокации, я лично был вот свидетелем, когда это Соловецкий камень в Санкт-Петербурге, это осенью, соответственно, вот тоже день памяти жертв сталинских репрессий, приходят здоровые, мордатые уроды, негодяи, там полиция полно было, но это еще довоенные времена, и полицейские, нет, это все ваши дела, это что, это что, вот одни с плакатиками, другие с плакатиками, ну, они там приходили с плакатиками, соответственно, сталинистскими, со всякими. Ну, вот, вот такие печальные времена, и надеяться на то, что что-то можно изменить, в суд подать, как вот Путин говорит, у нас можно в суд подавать, так и Гитлер так говорил, в суд можно обращаться, если вы чем-то недовольны, у нас вот, у нас есть суд народный, он называется народный в Германии, тогда это это было в гитлеровской. Все честно, пожалуйста, а там уже суд вот пусть решает, я не вмешиваюсь. Ну и Путин точно так же лицемерит. Но я надеюсь, что вот эти вот негодяи, эти подонки, которые в Цандармох приезжали там, некоторые, кстати, предусмотрительно скрывали лица под масками, то есть понимают, что они совершают мерзкое подлое дело. Но те, кто с открытыми лицами, тоже потом будут найдены и осуждены, потому что это реальное все равно преступление. Как минимум вот такого гражданского скотства, если не уголовного.
А как вам кажется, это госзадание или они по своей инициативе туда ездят?
К несчастью, были в том числе и по своей инициативе искренние, ну вот есть искренние сталинисты, больные люди, у которых вот это отравленное сознание с этой пропагандой никуда не делось. Но в целом, наверное, чтобы еще ехать за свой счет, но это уже для многих сверхзадач, наверное, какой-то нужен был бюджет, наверное, что-то им заплатили, они просто плохо отработали, как вы говорите, не подключили колонку, чтобы там своими бравурными сталинскими песнями все заглушить, ну вот что-то вот не тех наняли, получается. Но подонки, откуда всегда брались, которые, ну вот, я уж там упоминал, когда принимал участие в выборах, а сначала было невозможно зарегистрироваться, потому что как ни придешь, а там всегда огромная очередь. И вот мы спрашивали этих людей в очередь, ну вы-то кто? Как вот, ну вот вам же заплатили, чтобы вы вот пришли сюда сделать нам невозможным зарегистрироваться, нам, жителям округа. Они отводили глаза, потом было понятно, что там, преимущественно студенты, кстати, молодые, которым платили 1000 рублей, вот ты приходишь, сидишь весь день, ну ты знаешь, там по списку, вот, ты делаешь, создаешь эту очередь, чтобы такие, как мы, не зарегистрировались. Но вот откуда они брались? Вот зачем? Чтобы так 1000 рублей вот это была принципиально нужна. Молодые ведь, а не какие-то сталинисты. Но вот находятся люди, которые за деньги, даже могу развить эту тему, потому что это меня регулярно упрекают. Ну, понятное дело, тебе там ЦРУ платят. Уж понятное дело, что все это на деньги Госдепа. Я, может, и не против получить был бы деньги из Госдепа или из ЦРУ, но их нет. А если кто-то вот знает из вот этих вот патриотов, Z-патриотов, ну подскажите мне, наконец-таки, как же вот можно получить деньги от Трампа на свою вот антипутинскую деятельность? Ну никак. Поэтому, а у этих негодяев все было, вот они попадались на этом много раз, когда после, например, вот этих вот чудовищных, да, вот преступных, провокационных акций, когда они там выходили с плакатиками Сталина, а потом после всего этого там есть такой у них какой-нибудь руководитель, и он им там по 500 рублей раздает. Даже видео все вот эти есть, а они тут же бросают все эти плакатики, потому что только за деньги все это делали. И ничего, никого же не осудили, потому что они были за власть, они же были на стороне Путина. Кто ж там им потом что-нибудь припомнит?
Так и все-таки, почему не заплатить за то, чтобы устроили настоящий погром? Ну, очевидно, что люди в масках. Очевидно, что их можно как бы случайно потом не найти или еще как-то не опознать, не знаю. То есть это же можно все очень легко, казалось бы, подстроить, если государство само не хочет там... Полиция сама не хочет марать руки, почему нельзя там устроить какую-то такую явную провокацию? Зачем вот это вот хулиганство откровенное?
Отвечу почему. Потому что выделили, например, на это 1 000 000 рублей где-нибудь в Петрозаводске, да, там в местной администрации, и тут же 500 тысяч украли сразу. Потом надо было найти какого-то исполнителя, который тоже зажилил себе большую часть суммы, где-нибудь там передал оставшиеся 10 тысяч рублей, ну там найми каких-нибудь там ряженых казаков, там и эти деньги до этих людей не дошли. Может быть, они потому и ждали, так дайте нам наперед 500 рублей, а потом мы уже здесь вот сорвем это вот чтение имен, а им так и не дали. Может, они потом сидят злые, недовольные, что их обманули. Обещали там 1000 рублей, дали по 100, да и то с трудом. Вот это совершенно, вот это очень похоже на реальность, вот что вот именно так все и было. Поэтому-то как в этом государстве, где главный человек, первое лицо, вор. Вот и воры, известные своими воровскими преступлениями еще в середине 90-х годов, когда он был заместителем Собчака. Ну, Путин, да, на всякий случай, напомню. Путин был заместителем у Собчака по внешнеэкономической деятельности, занимался всеми этими вопросами, воровал тогда еще, ну, по нынешним меркам не бог весть какие суммы, а тогда это было с размахом. И про все это писали в петербургской прессе. А потом умудрился стать главой государства. Но он же не изменил свою суть все равно. Шельма, вора, мошенника. И кем он себя может окружить? С честными людьми? Исключено. Такими же ворами. Поэтому все у них и не получается. И все разворовано. И это на сегодняшний день глупо как-то помогать ему публиковать расследования антикоррупционные, подсказывать, да, этому Путину, кто у него больше положенного украл. Это сейчас точно глупо. Пусть все разворует, чтобы на войну бюджета не оставалось. Но, возвращаясь вот к этой теме с Андармохом, не удивлюсь, если выделенные на провокацию деньги разворовали сформировали еще до начала вот всего вот этого безобразного балагана со стороны псевдо-казаков и псевдо-патриотов.
Максим, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо вам за ваше особое мнение. Всем, кто смотрит нас, не забывайте поставить лайк, написать комментарий и, конечно же, подписаться на наш канал. Всем хорошего дня. До свидания. До новых встреч.